Сторона вопроса. Ксения Гулия.
После 24 февраля этого года построенный в России политический режим все чаще называют фашистским. О том, что путинский режим соответствует симптомам фашизма, говорит и профессор Йельского университета, автор книг о фашизме, тоталитаризме и истории Европы Тимоти Снайдер. А в Украине тем временем уже, кажется, устоялся термин «рашизм». Правомерно ли ассоциировать режим Путина с фашизмом? Этот вопрос мы зададим политологу, специалисту по ультраправым движениям Антону Шаховцову. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Ну, для начала я предлагаю разобраться с терминами, потому что слово «фашист», как мне кажется, используют в основном как ругательство и как политическое оружие. Российская пропаганда, например, так себя ведет, она бесконечно называет фашистами, нацистами своих оппонентов, клеит эти ярлыки направо и налево, там вообще это такое дежурное обзывательство. И смысл тут стирается. Поэтому я предлагаю его напомнить. Что понимают под фашизмом его исследователи и почему здесь все так сложно, почему нет единой общепринятой трактовки?
Вы абсолютно правы, когда вы говорите о том, что сейчас в основном слово «фашизм» используется как ругательство. И здесь я говорю, к сожалению, как политолог, потому что это политологический термин, это обозначение некоторой идеологии, это также исторический термин. Печально, на самом деле, что он стал ругательством, вместо того, чтобы обозначать очень определенные политические или исторические вещи. Мы, конечно же, имеем огромное количество самых различных дефиниций, определений слова «фашизм». Почему это произошло? Потому что, когда мы говорим о той или иной идеологии, и особенно это касается таких нагруженных терминов, как фашизм, мы невольно подходим точно так же идеологически к этому понятию. И если мы посмотрим на историю вообще изучения, мы увидим, что в основном была в 20 веке особенно такая борьба между двумя большими школами изучения фашизма. Первая школа — это марксистская школа. Она была популярна не столько, кстати, даже в Советском Союзе, сколько среди левых, левоцентристских исследователей в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но также существовала еще либеральная школа. И если у марксистской школы был некоторый такой стержень, который представлял фашизм как контрреволюционную идеологию, направленную непосредственно против там, марксизма, коммунизма, и зачастую определялась как некоторая буржуазная идеология, то либеральных вот определений было огромное-огромное количество, что, наверное, тоже идеологически понятно. В либерализме не может быть такого определенного, четкого, строгого подхода. Но к концу 90-х годов, к началу 2000-х годов в либеральной школе изучения фашизма сложился некоторый такой консенсус. Одним из зачинателей этого консенсуса стал британский профессор, который изучал политические идеи, Роджер Гриффин. И он предложил ставшее популярным определение фашизма как политический модернизм или как палингенетический или революционный ультранационализм. К этому определению присоединилось очень большое количество политологов, историков.
Изначально термин «фашизм» ограничивался итальянским фашизмом и относился к движению во главе с Муссолини. Но другие режимы и движения, которые потом появились по всему миру, тоже считают фашистскими. И ясно совершенно, что не каждый авторитарный и тоталитарный режим фашистский. Но есть ли ряд черт, которые позволяют безошибочно распознать фашизм?
Да, действительно, не каждый авторитарный, ну, я бы сказал, что вообще ни один авторитарный режим не является фашистским. Фашизм — это тоталитарная идеология. То есть тоталитарные некоторые режимы могут быть фашистскими. Они могут быть также коммунистическими, они могут быть исламистскими, но именно только тоталитарные режимы теоретически могут быть фашистскими. Ссылаясь, да, вот на этот новый консенсус в изучении фашизма в либеральной школе, да, мы говорим об определении минимум. Это ультранационализм, это революционность. И здесь можно расширять. Гриффин такой ввел термин «палингенез», который обозначает «рождение заново». Фашизм как движение как, или как режим стремится к новорождению человека на основе возрождение нации, такой мифологической нации. И почему здесь используется приставка ультра? Это говорит о том, что этот национализм, он не либеральный. То есть он направлен на уничтожение или на колонизацию, или на какие-то другие репрессии против тех наций, которые считаются, что они блокируют или не позволяют возродиться нашей собственной нации. Очень легко на примере гитлеровской Германии показать, что вот этот антисемитизм, который был присущ немецкому фашизму, немецкой разновидности фашизма, он объясняется тем, что Гитлер и его соратники верили, что евреи мешают возродиться величию арийской расы, да, там, немецкой нации. Вот это такой фашизм минимум, да, это революционность, это создание нового общества, построение нового миропорядка. А некоторые фашистские идеологии подразумевали даже становление такого нового времени, да, наступление новой эры. А вот такая вот революционность, перерождение общества, становление тоталитарного общества, здесь уже никого не заботят индивидуальные какие-то интересы. Здесь есть исключительно интересы коллектива, вот этого общества, которое должно быть перерождено.
Я в самом начале упомянула о статье Тимоти Снайдера в «Нью-Йорк Таймс», где он приводит аргументы в пользу того, что современная Россия – это разновидность фашизма, и там среди аргументов приводятся другие аспекты, например, культ единственного, одного единственного лидера, миф о Золотом веке, имперском величии, которое нужно восстановить путем войны. Тимоти Снайдер говорит, что это и есть признаки фашизма. Вы с этим согласны или у вас другая точка зрения?
Для того, чтобы какие-либо характеристики являлись определяющими характеристиками того или иного феномена, нам нужно, чтобы эти характеристики не попадались где-либо еще. Вот, например, культ сильного лидера. Если мы говорим, что это свойственно фашизму, или если это определяет фашизм, то тогда мы можем считать, что любое общество, где есть культ сильного лидера, является фашистским. Но это неправда. Мы можем говорить, опять же, о коммунистических режимах, где есть культ сильного лидера, мы можем говорить и о каких-то, может быть, даже таких примитивных сообществах, которые возглавляются вождем, там, вожаком, где есть культ этого вождя. И можем сказать, что вот поэтому мы считаем, что это фашистский режим. Это просто неверно с политологической точки зрения. Если мы говорим о возрождении имперского величия, можно также говорить о странах, которые когда-либо были империями, и сейчас хотят возрождения каких-то новых империй. Это совершенно не обозначает, что эти режимы или эти движения являются фашистскими. Ностальгия по империализму может быть свойственна идеологически другим обществам, идеологически другим движениям и режимам.
Правильно ли ассоциировать путинизм с фашизмом?
Мне кажется, нет. Мне кажется, абсолютно неправильно по нескольким причинам. Я назову несколько вот таких основных причин. Во-первых, как мне кажется, и некоторые мои коллеги разделяют это мнение, путинский режим не является идеологическим по своей сути. У него нет идеологии. Такое отсутствие идеологии очень свойственно авторитарным режимам. Авторитарные режимы допускают некоторую идеологическую мобилизацию, но лишь кратковременно, для решения тех или иных проблемных задач в обществе. Вот я приведу пример, когда в 2011 году, в конце 2011 года в России началось белоленточное движение оппозиционное. Это были люди, которые протестовали против того, что Путин возвращался во власть. Да? И в 2012 году мы замечали, как для того, чтобы вот это загасить или разделить это протестное движение, Кремль использовал такие вот идеологические уколы в тело общества. Например, был принят закон так называемый Димы Яковлева, который запрещал американцам усыновлять российских сирот. И здесь игралось на антиамериканизме. Нужно понимать, 2012 год, тогда еще уровень американизма не был таким высоким, как сейчас. Но Кремль использовал антиамериканизм для разделения протестного общества. Кремль также использовал другой идеологический такой укол протестное движение, использовав выступление, ну или перформанс Pussy Riot в одном из российских храмов. И здесь было разделение по религиозному признаку, да. И вот такие вот идеологические уколы, они возможны в авторитарных режимах. Но для того, чтобы поддерживать постоянную идеологическую мобилизацию, нужен тоталитарный режим. Кремль к нему не готов, потому что для тоталитарного режима нужна постоянная идеология. Это не что-то такое разовое, единовременное. Это должно быть такая политическая религия настоящая, которая бы навязывалась всему обществу. И именно это вот толкало бы путинский режим в сторону фашизма. Я этого не вижу. Второй момент, который важен здесь, почему, да, он не является фашистским, потому что он не революционный. Вся задача вообще путинского режима направлена на самосохранение. Путинский режим против любых реформ, он против любых революционных движений, он против того, чтобы создавать что-то новое. Он всего лишь хочет сохранять старое.
Здесь, как мне кажется, кто-то мог бы вам возразить и сказать, что путинский режим все-таки где-то соответствует пониманию фашизма по Гриффину. Во-первых, на войну против Украины можно посмотреть как на путинскую консервативную революцию, которая обращена не в будущее, а в прошлое, как на такую попытку резко нажать на тормоз и революционным путем не допустить наступления будущего, не допустить наступления перемен. Во-вторых, Путин неоднократно говорил о том, что он стремится установить новый мировой порядок. И даже у него проскакивал такой термин, как «новая эпоха». И это опять кажется совпадение. Ну и в-третьих, можно сказать, что Россия пытается колонизировать Украину, которую она считает помехой для собственного возрождения в новом качестве, перерождения. И это опять кажется похоже на фашистский минимум по Гриффину. Вот что бы вы ответили на эти аргументы?
Ну, начнем с третьего пункта о том, что колонизация Украины нужна для того, чтобы возродить там Россию. Ну, на самом деле, вот если мы сейчас посмотрим даже на риторику, которая используется кремлевскими и, там, скажем, те методички, которые используют политтехнологи. Недавно, кстати, тоже была интересная статья на «Медузе», где говорилось, что изначально подкремлевские политтехнологи предлагали такой нарратив о оккупации новых территорий в Украине, как «Новая Россия» или что-то такое новое. И что было отвергнуто Путиным и его, видимо, соратниками, потому что они считают, что это не что-то новое, а они возвращают просто как-то свое. То есть, на самом деле, здесь риторики вот этого палингенеза, да, того, что что-то происходит новое, ее нет. То есть, есть, конечно, какие-то люди, которые для того, чтобы кого-то там убедить, они придумывают какие-то варианты. Но сам Кремль не использует риторику построения какого-то нового российского общества. Второй момент. Насчет консервативной революции. Консервативная революция — это, на самом деле, это имя собственное. Так называлось движение в межвоенной Европе, в Германии, там, 20-30-х годов. Это, по своей сути, было фашистское движение. Они использовали слово «консервативная революция», но они имели в виду не возврат ни в какое прошлое. Это была революция, основанная на некоторых консервативных представлениях о, скажем, о нации или о расе. Это не было движение назад в любом случае. По сути, вот если мы рассматриваем фразу «консервативная революция» не как имя собственное, да, как на самоназвание вот этого движения, которое было в межвоенной Германии, а как некоторый политологический термин, мы поймем, что это некоторый оксюморон. Ну, такого не бывает, да, это две совершенно оппозиционные вещи. Революция всегда о будущем, она никогда не бывает о прошлом. Это о реформах общества. Путинский режим против реформ, мы видим, что он против любых каких-либо изменений, это именно о сохранении режима. Насчет второго пункта, вот то, что Путин говорил о становлении новой эпохи, он прежде всего имел здесь в виду не какую-то там антропологическую революцию или построение нового миропорядка, он говорил о том, что однополярный мир уходит в прошлое, и есть такое становление мультиполярного мира. И здесь это не что-то такое новое, на самом деле мультиполярный мир существовал до 20 века, или скажем до там, конца 20 века, когда основной силой все-таки считалось Соединенные Штаты Америки. Идея Путина о том, что вот есть новый мультиполярный мир, это, ну, он здесь предполагает такой вот 19 век, конец даже 19 века, когда все в мире решают империи, такие крупные геополитические игроки, а все остальные страны не имеют никакого своего суверенитета и должны относиться к той или иной сфере влияния больших геополитических игроков, вот этих империй. Вот, вот все, что он имеет в виду по новому миропорядку. Нужно понимать, что интеллектуальный уровень Путина, он не очень высок. Для того, чтобы строить какие-то планы, направленные на будущее, для того, чтобы думать о какой-то революции, здесь нужно не только иметь некоторую идеологию, но и некоторое такое интеллектуальное содержание. Все образование фактически Путина, оно сводится к тому, что он был сотрудником спецслужб. У сотрудников спецслужб есть одно в жизни, в принципе, предназначение. Это сохранение существующего режима. Вот это вот максимум интеллектуальный, на который он способен. Мы слышим, на каком русском языке он разговаривает. Да? Это язык очень малообразованного человека. Это скорее такой какой-то вот пацанский, такой уличный русский язык. Его интеллектуальный уровень вот именно об этом. Это не про построение какого-то нового миропорядка. Это просто он использует эти слова для того, чтобы назвать довольно банальные вещи. Эти банальные вещи — это сохранение существующего режима.
Вот вы говорили о том, что путинизм заточен на самосохранение. И, казалось бы, единственное, что бы нужно ему сделать, это не начать полномасштабную войну с Украиной. Без этой ужасной кровопролитной попытки экспансии путинский режим мог бы продолжать свое существование, проводить внутренние репрессии, то есть просто спокойно продолжать заниматься тем, чем он больше всего любит заниматься. И, казалось бы, это катастрофа, это война, которая развязала российское политическое руководство, она абсолютно иррациональна с точки зрения как раз самосохранения, потому что она создает, ну, какие-то бесконечные риски для самого путинского режима. Или в Кремле по-другому считают?
Ну, во-первых, вы абсолютно правы. На самом деле, без вот этой войны, которую начал Путин, путинизм, он мог бы существовать достаточно стабильно. И Россия могла бы существовать достаточно стабильно. Даже больше скажу. Некоторое время назад на Западе сложился некоторый такой консенсус в отношении тех авторитарных режимов, которые находятся вне европоцентричного или западоцентричного мира. Этот консенсус заключается в том, что нам больше не интересно, что вы делаете в своих авторитарных странах. Мы вам показали на протяжении многих десятилетий, что либерально-демократический порядок ведет к социальному прогрессу, к экономическому процветанию, к максимальному сокращению социальных и межнациональных конфликтов. Вы не хотите этим заниматься, и вы не хотите вот жить по тем правилам, которые мы предлагаем. Не живите, хорошо. Нам все равно, что вы будете делать в своих странах, в пределах. Просто не выходите за пределы этих стран. Угрозы установления либерально-демократического порядка в России, этой угрозы не существовало. Но здесь есть такой важный момент. Скорее, из разряда психологии. У Путина сложилась вот эта мысль и такая ненависть к Украине. Она абсолютно иррациональная. Но здесь есть также такое рациональное зерно. Дело в том, что Путин считает, и не только Путин, многие в его окружении, да и, возможно, даже некоторые слои населения в России считают, что украинская нация – это всего лишь часть большой русской нации. Да, вот есть такой миф, да, о триедином народе. Великороссы, малороссы и белороссы. Путин и его приближенные, они считают, что если у Украины получится модернизироваться, европеизироваться, стать частью Запада, то это подорвет идейный фундамент всего путинского режима, который заключается в том, вот если мы говорим о международных отношениях или о сотрудничестве с соседями, да, фундамент, который говорит, что Россия, российский народ имеет свой цивилизационный путь. Он не может быть частью Запада. А Россия — это одна такая особая цивилизация. Вот есть вот этот миф об особом пути Российской Федерации. Если Украина смогла бы стать успешной, это просто подорвало бы этот миф. А этот миф один из немногих, который Путин считает своим таким наследием. Он все-таки уже не молодой человек. Он сейчас заботится, я в этом совершенно уверен, он заботится о том, как он будет восприниматься в истории России. Он не может отдать вот этот миф, этот мифологический фундамент на то, чтобы он был подвергнут сомнению. Он слишком много инвестировал в эту идею. И для него, конечно, очень важно уничтожить Украину и уничтожить украинскую нацию. Для того, чтобы показать, что он был прав. Никакой Украины не существует. Это какие-то оболваненные просто русские. А вот настоящие русские не могут быть частью Запада. И чтобы это сделать, да, Украина должна быть уничтожена, чтобы доказать его собственную мифологию. Вот для чего это делается.
Вы отметили, что у путинского режима нет и идеологии, а вот некий мутный противоречивый компот из надёрганных то тут, то там образов, и все это поднимается в зависимости от политической необходимости. Но вот то, что они пытаются сделать с участием СССР во Второй мировой войне, не является ли это попыткой создать некую гражданскую религию и идеологию?
Это не идеология, по сути, это миф, да, идеология часто строится на мифе каком-либо, то, что у нас было какое-то величие в прошлом, да, мы хотим это восстановить, но на мифе не построить общество. Идеология — это же не просто мифология. Мифология присутствует в идеологии всегда, но на мифе не построить какое-либо общество, потому что идеология — это про то, как функционирует государство, какую роль в этом играет общество. Да? Идеология — это, например, про как должны распределяться налоги, грубо говоря, какие свободы имеют граждане, какой общественный договор есть у этого государства. Миф не дает этого всего, этого недостаточно. Поэтому то, что делает Кремль с памятью о Второй мировой войне, это недостаточно для построения идеологии.
Критики путинского режима нередко характеризуют его как мафиозную систему, где ресурсы разделяются между, ну, скажем так, нужными людьми через государственные корпорации. И система эта нацелена только на самосохранение и самовоспроизводство. Вы разделяете эту точку зрения? И как бы вы охарактеризовали природу построенного в России режима?
Скажем так, я с симпатией отношусь к определению путинской России как мафиозного государства. Я в своих работах использовал похожее определение, это клептократия. Но я все же добавлял политический все-таки еще окрас этой клептократии или, скажем, мафиозного режима. Я говорил о правоавторитарной клептократии. Это не просто мафия, это мафия, которая, ну, использует политические инструменты для удержания власти в Российской Федерации. Это не левый режим, это понятно, это не центристский режим, это правый режим, так как он постулирует неравенство как нечто нормальное. Он также авторитарный, да, мы... Это никакой не гибридный режим, ну, понятно, что не демократический, но это не тоталитарный, это, да, где-то посередине, это авторитарный режим, и мы говорим правоавторитарный. И да, и клептократически это отсылка к тому, что в центре этого режима стоят люди, для которых сохранение этого режима, сохранение этой системы, где они фактически грабят народ, они грабят свое собственное государство, используют его исключительно в своих персональных целях. Но я также говорил бы о том, что путинский режим, он не статичен. Мы видим его развитие с начала нулевых годов, где клептократических элементов было гораздо больше, чем, скажем, в 2011-2012 годах. Мы видим некоторую политизацию этого режима. И сейчас в центре путинизма, да, в нем самом появилось нечто такое, ну, да, на уровне даже какой-то паранойи, что я вижу, что усиление этого политического аспекта. И это ненависть к Украине и к украинской нации. У Путина особенно, насколько я понимаю, вот после значительной его изоляции во время пандемии коронавируса, ну и в целом он все-таки не молодеет, вот у него выработалась такая ненависть к Украине, которая, наверное, даже можно сравнить с ненавистью, которую испытывал Гитлер к евреям. или, скажем, там другие режимы какие-то, фашистские или вообще авторитарные, не обязательно даже тоталитарные, испытывали это другим каким-то нациям. Вот усиление этого политического элемента, оно, конечно, говорит о дальнейшей политизации этой клептократии.
Насколько важен для такого типа режима конкретный человек, который его возглавляет? Сохранится ли путинизм, когда Путина уже не будет во главе государства?
Я бы разделил бы этот вопрос на две части. В первой части ответа на ваш вопрос я бы сказал, что путинизм — это режим, который построен Путиным для самого себя, учитывая все его собственные пожелания, все его собственные интересы. Поэтому, по сути, путинизм не может существовать без Путина, чисто политически. Это невозможно, потому что он был построен конкретно под определенного человека. И кроме того, здесь нужно понимать, что в путинской системе, или в путинистской системе, Путин также играет роль некоторого арбитра, который решает конфликты между различными элитными группами. Он — это человек, который не допускает фактически гражданскую войну между элитами. Да? Не общественную гражданскую войну, а вот межэлитную гражданскую войну. Поэтому без него точно так же будет очень сложно сохраниться путинизму. Но есть еще вторая сторона этой медали о том, что путинизм — это же не просто как бы там набор людей. Путинизм — это также еще огромная бюрократическая машина, которая не сможет слишком быстро начать работать по-новому. Она будет продолжать работать точно так же. Поэтому, как нечто более обширное, как некоторая такая логика функционирования путинизма через бюрократию, да, вот чисто технически, вот это будет функционировать еще достаточно долго.
Как вы относитесь к термину «рашизм», который часто применяют в Украине? Имеется в виду российский фашизм, российский извод фашизма, о котором говорят в Украине. И у этого термина уже появились страницы в Википедии на 30 языков, кстати.
Как обычный человек, ну, я спокойно отношусь к этому слову, потому что сейчас идет война, которая фактически самая смертоносная война в Европе со времен Второй мировой войны. Мы не можем, как люди, реагировать на происходящее, знаете, так холодно. Мы всегда будем испытывать эмоции, а когда мы испытываем эмоции, мы иногда хотим ругаться. Ругаться на противников, называя их там расистами, как-то там еще. Я думаю, что это вполне нормально. Вот нужно выразить какую-то такую сильную свою эмоцию, и вот мы ее выражаем. Как политолог, я не очень понимаю, что это означает. Если это означает российскую версию фашизма, я уже сказал, я не поддерживаю идею, то, что путинский режим является фашистским. Если это как наименование идеологии, тогда у меня, как у политолога, возникает вопрос. Если такая же идеология или похожая идеология будет в какой-либо другой стране, будем ли мы иметь право называть ее расизмом? Мне скажут, ну, смотрите, расизм, он же происходит от слова там Россия, да, Russia. Мы не можем, потому что это вот конкретно под эту идеологию, да, под эту политическую систему было придумано это слово. Поэтому чисто в политологическом плане я не вижу в нем смысла никакого. Если мы говорим о нечто, в некотором таком уникальном политическом режиме России, у нас есть уже слово путинизм. Да, такие же мы слова используем, там, сталинизм. У нас есть такие термины, там, гитлеризм, франкоизм. Эти слова уже есть, и они как раз именно показывают уникальность, потому что есть некоторая привязка к определенному человеку. Когда мы привязываем тот или иной политологический термин или исторический термин к названию страны, чисто политологически это не очень этично, потому что политическая система в той или иной стране может меняться. Поэтому мы не можем связывать определенный, тем более эмоционально насыщенный термин с названием той или иной страны.
А вот, кстати, говоря об уникальности путинского режима, параллели, конечно, это всегда условность, но все же есть ли режимы прошлого или настоящего, которые можно назвать очень близкими по смыслу и по духу путинскому режиму?
Да, можно. Но прежде всего я хочу сказать, что такой еще добавить момент, как мне кажется, очень важно. Да, вот я сказал, что нынешняя война России против Украины — это самая смертоносная война в Европе со времен Второй мировой войны. Когда люди, да, говорят, что вот Путин — это такой второй Гитлер, или там вообще это путинская Россия, это фашистская Россия. Это результат того, что мы не помним какую-либо уже другую войну в Европе, кроме Второй мировой войны. Поэтому мы автоматически просто переносим то, что происходит, скажем, сейчас, если у нас есть как бы четко определенное зло, да, мы его называем теми терминами, которые нам понятны из предыдущей там, истории. Но мне кажется, что если вот мы сравниваем путинский режим с какими-либо другими, да, вот с некоторыми феноменами прошлого, мне, честно говоря, Путин напоминает больше всего Милошевича, да, Слободана Милошевича, который хотел, собственно, затеять тоже такой геноцид и был причастен геноцидальным войнам на территории бывшей Югославии в 90-х годах. Мне кажется, что психологически это очень два схожих типа. Это люди, на глазах которых развалилась империя. Ну, понятно, что Югославия не такая большая империя, но все же на Балканах это довольно значимо был такой имперский игрок. У Путина, да, это Советский Союз. Вот есть ресентимент по поводу развала империи на глазах у этих людей. И чисто психологически, вот мне кажется, что Путин, он очень, он похож на Милошевича. Большая, конечно, разница, что у Милошевича не было ядерного оружия. И если бы у Путина не было, и у России не было бы ядерного оружия, я думаю, что он бы разделил судьбу Милошевича. Но вот это очень похоже, потому что Милошевич тоже был это очень коррумпированный человек. Фактически его политическая система, это была система, построенная на коррупции, но при этом у него была такая вот тоже ненависть, этническая ненависть и к албанцам, и другим этническим группам, которые населяют Западные Балканы.
Отметим еще, что Слободан Милошевич был обвиняемым Международного трибунала по бывшей Югославии и умер в тюремной камере. Антон, спасибо большое, было очень интересно.
Пожалуйста, очень рад.